Текст Йога Васиштха, глава 6.4. Методы поклонения Богу. Шива продолжает давать наставления Васиштхе. Индивидуальное сознание считает себя Брахмой, Вишну и так далее. Но все это не более чем мыслеформа. Однако эта мыслеформа воображает и ощущает другие мыслеформы и переживает по различным поводам. Далее Шива говорит, единственная реальность во всех этих восприятиях есть изначальная концепция, называемая чувством эго. И она появляется в то же мгновение, когда сознание воспринимает объект внутри себя – и думает, что ощущает его как объект. Когда мы изучаем учение, очень важен принцип передачи и самая. Этот принцип означает, что вы подходите к учению должным образом, так, чтобы оно принесло пользу. Есть несколько способов изучать учение, и неправильные способы изучать учение, они вместо пользы даже могут приносить вред или не приносить никакой пользы. Правильные способы изучения учения приносят великое освобождение. И принцип правильного подхода к изучению учения означает принцип самаи, веры и преданности к учению. Вначале, когда я обучал учеников, я много встречался с разными забавными подходами к учению. Ну, к примеру, одна матаджи пришла с намерением стать ученицей. Прошло где-то полгода. Она начала испытывать какие-то переживания, у него было много своих мыслей. Потом она как-то пришла, я говорю, ну вы как, изучаете учение? Она говорит, ну вообще-то у каждого свой путь. Я это считаю вот так. Я говорю, я не против, действительно, у каждого свой путь. Какой смысл только вам приходить к учителю тогда и изучать его учение? Но если у каждого свой путь, то, значит, вам нет смысла здесь находиться. Потому что мы приходим к учителю с тем, чтобы обрести свой путь, изучая его путь. А если ты не понимаешь этого принципа, то ты можешь идти, конечно, своим путем, но тебе нет нужды надевать сангхати и называть себя последователем учения лай-йоги. Ты можешь идти своим путем самостоятельно. Это один из неправильных способов, потому что мы приходим к учителю, к учению, к трем сокровищам именно в том, чтобы обрести путь, который есть. Ну, так же, как приходит к скрипачу изучать искусство игры на скрипке. Другими словами, если вы приходите ко мне как учителю, то вы стараетесь изучить мой путь, но не конкретно мой, а путь нашей линии. И сделать путь нашей линии и мой путь своим путем. И вы сознательно идете на это. То есть вы знаете, зачем вы здесь находитесь. Так же, как если вы приходите к мастеру кёкусинкай карате, то вы приходите конкретно в школу кёкусинкай, чтобы стать последователями мастера кёкусинкай. А если, к примеру, ученик приходит в школу кёкусинкай и говорит, но есть же много потом видов спорта, есть баскетбол, есть шахматы, Но учитель Кёкусинкай говорит: ну нет проблем, но тебе надо туда, ты, значит, не туда попал просто. Зачем-то ты здесь находишься, а здесь своя школа, у нее такой метод тренировки. И часто очень многие ученики не совсем понимают этот принцип, то есть они идут, не имея серьезной мотивации, просто в общем за духовностью. Но нет духовности в общем, то есть духовность в общем не освобождает, это очень размазанное понятие. Есть определенная школа, линия практики, традиции, есть ее живые носители, авторитеты и иерархи. И следовать духовности в общем – это, в принципе, значит не следовать ничему, кроме своих внутренних данных. То есть это означает, как такового серьезного пути не иметь. Потому что любой серьезный путь, он исходит от линии, достигших, от традиции, от школы, от конкретного мастера, от конкретной парампоры, линии передачи. И именно когда мы приходим в школу какую-либо, то мы конкретно понимаем, зачем мы в нее приходим. И прийти в такую школу означает воспринять полностью методы этой школы и сделать их своими, так, чтобы они принесли пользу. Потому что если их не воспринять должным образом, то, соответственно, невозможно получить пользу. Это не означает, что мы испытываем какие-то ограничения, или что нам говорят: вот только этот путь иди. Путей существует столько, сколько, наверное, существует Будд или живых существ. Тем не менее, когда мы вступаем на какую-либо школу, мы должны доверять этой линии, этой традиции, этому учению, в нее полностью верить и надеяться полностью изучить и пройти и стать в ней именно мастерами. Другими словами, в какую бы мы школу ни пришли, нам следует со всей серьезностью подойти к обучению с тем, чтобы в этой школе стать достигшими мастерами, обрести высокий уровень реализации этой школы. Так же, как если мы занимаемся искусством живописи, то если мы хотим достичь успеха в живописи, нет другого пути, как стать мастером живописи. Если мы занимаемся искусством скульптуры, нет другого пути, как стать великолепным скульптором. Если мы приходим в лай-йогу, нет другого пути, как стать мастером лай-йоги. И будьте уверены, везде придется очень тщательно обучаться. В этом принцип правильного подхода к обучению. Другой подход, один человек сказал: но ведь есть разные интерпретации, разные комментарии, и разные считают значение своих школ и философий в такой или в такой интерпретации. Несомненно, вне всякого сомнения, есть разные школы интерпретации, все они достойны уважения. Но каждая школа имеет свои взгляды и свой тоннель реальности, и когда ты в нее приходишь, то значит, взгляды этой школы становятся твоими взглядами, потому что ты через них двигаешься именно. Если ты не ассимилируешь и не сумеешь ориентироваться во взглядах этой школы, то значит, ты не сумеешь вообще приобрести вообще каких-либо взглядов, у тебя не будет собственных взглядов. Опять же, это не означает ограничение взглядами какой-либо школы или какой-либо концепции. Здесь взгляды скорее следует воспринимать именно как рабочий метод или рабочую практику, как описание тоннеля реальности, через который йогин движется. И обучаться это означает именно стараться понять взгляды своей школы, изучая взгляды тех, кто, уже обрел какую-то реализацию на этом пути. И чтобы это сделать, надо иметь любопытный и непредвзятый ум, готовый впитывать как губка новое видение, новые концепции, новые методы и практики. И вот с точки зрения учения нашей линии, различные проявления богов, говорит Риши Васиштха, такие как Брахма, Вишну, это все определенная тонкая майя, тонкая иллюзия. Другие школы, к примеру, говорят, что вот эта форма, вот этот бог, вот это имя – это абсолют. Наше же видение совершенно иное. Мы говорим, что – это абсолют в его вторичном проявлении. Абсолют же в его первичном проявлении является принципом неопределимым, бесформенным, неконцептуальным, нечеловеческим. Потому что человеческий ум очень любит наделить абсолютные антропоморфными чертами, чем-то близким самому себе. То есть, если человек имеет человеческое тело, то и Бог, значит, должен быть на него похож. Это так легко и просто. Выходит так, что если бы люди имели тела, как у лошадей, то и боги были, имели бы копыта, хвост и гриву. А если бы люди были с длинными ушами, как и зайцев, выходит, богов на иконах рисовали бы так. Но это слишком человеческое, это своего рода детство человеческого духа, изображать Бога подобным себе. На самом деле это может быть только прекрасной иллюзией, прекрасной проекцией, прекрасной эманацией или манифестацией божественного. Мы не отвергаем, что божественное может проявляться в таких формах, но это другой вопрос. Если надо, божество может проявиться и в виде демона, и в виде кабана, в виде кролика, в виде каких-то волшебных животных и в виде человека в том числе. Но это ни в коем случае не будет его собственной формой, потому что никакое божество не ограничено своей формой. Божество может принимать любые формы, и оно никак не связано своими формами. И оно сегодня имеет форму человека, завтра другую форму, послезавтра форму дракона. Оно ее может менять как угодно, потому что его сущность пространственна и неконцептуальна. И когда мы говорим о первичной сущности Абсолюта, мы говорим о качествах пространства. И это пространство неопределимо, непостижимо, не описано в терминах концепций. Поэтому Шива так и говорит, что это индивидуальное сознание может считать себя Брахмой или Вишну. Даже боги — это прежде всего сам Абсолют, великий Парабрахман, который манифестирует часть своего индивидуализированного сознания в виде Брахмы или Вишну. Но он не считает себя Брахмой или Вишну, вот что следует четко понять. Он имеет иллюзорное тело в облике Брахмы и Вишну. Он имеет великую индивидуальность в облике Брахмы и Вишну. Сам же он является и Брахмой, и Вишну, и Шивой одновременно, а также Дао, Кецалькоатлем и чем угодно. В зависимости от культурной обусловленности он может принимать мириады форм, нам также неизвестных, других цивилизаций и других тоннелей реальности. Далее Шива говорит, в каждом атоме существования все время проигрывается снова и снова эта драма пряток от себя и узнавания себя. И все это не более чем мыслеформы, созданные космическим сознанием. И в то же время ничто не создается космическим сознанием или в космическом сознании, поскольку оно всегда остается неизменным. Жил один мясник. Этот мясник за свою жизнь убил множество животных. И так прожил он свою жизнь мясника, разделывая туши убитых животных. Однажды ему повстречался святой на рынке, который собирал пожертвования. И он, так усмехнувшись, сказал: «О, Будда, привет!» И поднял руку и поприветствовал Будду по-своему. Затем этот мясник умер, оставил тело и переродился. Вследствие своей кармы он переродился свиньей. Но когда эта свинья родилась дикой свиньей, у нее одна конечность была в виде человеческой руки. Его заслуга, когда он поднял и поприветствовал Будду, так проявилась, что хотя бы одна часть у него была человеческой. Сознание непрерывно находится в состоянии метаморфоз. И то, что мы сейчас люди, это не факт, что мы будем людьми через 100 лет. Возможно, многие сменят аватары себе. Многие примут другие облики. Может быть, божественных существ, но вряд ли кто-то останется прежним. Ну, даже тела постареют. Это факт, с которым нельзя не согласиться. А через 500 лет произойдет другая смена обликов, и многие из вас не узнают друг друга. через 1000 лет многие даже не вспомнят, может быть, друг о друге, не то чтобы узнать. Все это может разойтись, как щепки в бурной реке. Только тот, кто взрастил свое непоколебимое сознание, его память будет содержать все это. Или он переродится вместе с чистой землей с кем-либо. Сознание непрерывно метаморфирует, и тот, кто сегодня муж, завтра может стать учителем. Тот, кто сегодня супруга, завтра может стать врагом в следующей жизни. Два друга могут стать совершенно чужими людьми. И сознание непрерывно находится в таком потоке, и мы можем видеть, как люди в молодости встречаются, влюбляются и строят большие планы. Но потом жестокое время полностью их может разметать так, что все их планы будут эфемерными. Эта трагедия всегда происходит в мире людей. Практикующий тот, кто понимает это непостоянство, он понимает принцип метаморфоз. Эти метаморфозы, они длятся непрерывно. И на самом деле это не что иное, как игра абсолютного сознания в прятки от самого себя. Эти непрерывные метаморфозы. Индивидуальность, личностное «я» здесь не сильно берется в расчет. Высшее «я» играет, принимая различные тела и манируя себя в индивидуальности. И это драма пряток от себя и узнавания себя. Все это различные мыслеформы, созданные абсолютным сознанием. Хоть мы считаем себя индивидуальностью, на самом деле мы сами – это мыслеформы Брахмы, материализовавшиеся мысли Брахмы во время его космического сновидения. Так же, как и вся эта Вселенная. И эти мыслеформы, в виде наших тел или в виде живой природы, подвержены Вселенскому космическому закону. Этот закон называется Рита. Закон мирового порядка. Именно по этому закону планеты не сходят с орбит, звезды остаются на своих местах, на Земле постоянная гравитационная константа и так далее. Этот вселенский закон Рита, он определяет закон кармы, нашу реинкарнацию, нашу судьбу Дайва. И освободиться от этого вселенского закона, это значит сделать свое сознание сильным, развить свое сознание так, чтобы ты мог выйти из-под власти кармического закона, из физических законов, констант и законов собственной психологической реальности. Шива говорит, гора, которую видишь во сне, кажется существующей в пространстве и времени, но это только кажется. Она не занимает никакого пространства, и ее создание и разрушение не занимает никакого времени. Точно так же, как и в случае с этим миром. Кажется, будто бы существуют объективные законы времени и пространства, объективная протяженность времени и пространства. Но это вот что напоминает. Допустим, есть видеофайл или компьютерная игра. И внутри этого видеофайла или компьютерной игры целая вселенная. Свои законы, свой ход времени, свои пространства. Но если вы вытащите, это все на маленьком диске. И эта вселенная не имеет какой-то настоящей протяженности. Она виртуальная, психическая. Таким же образом следует смотреть на эту Вселенную. Эта Вселенная только кажется подверженной объективным законам времени и пространства. На самом деле она тоже тонко-виртуальная, психологическая. И мы все находимся в этой психологической Вселенной, разделяя общее кармическое видение. Вся эта наша Вселенная может оказаться пылинкой на мизинце Риши, который медитирует, в свою очередь, в другом мире, сидя на берегу Ганги в другой вселенной. Таким же образом, как появляется могущественное божество во мгновение ока, точно так же появляется и червяк. От Рудры до былинки все существа, которые ты видишь во вселенной, от мельчайших до огромных появились одинаково. На относительном уровне теория эволюции утверждает, что существует происхождение видов, механизм естественного отбора, механизм постепенной эволюции. И в процессе постепенной эволюции от первичных микроорганизмов зародились млекопитающие. Из млекопитающих появился человек умелый, затем человек разумный, предшественник нынешнего человека. Таким образом, все живые существа развиваются постепенно. Но с более высокой точки зрения, все это существует сразу, одномоментно. Нам, пребывающим во времени, кажется, будто мы двигаемся из прошлого в будущее. Но с точки зрения абсолютного сознания это не так. Прошлое и будущее есть прямо сейчас. Скорее, мы воспринимаем через призму собственного сознания движение прошлого и будущего. Но они уже существуют прямо сейчас, так же, как на дискете фильма, видеофильма, записанные и начало, и конец. И вопрос только в последовательности просмотра. Шива говорит, если ты попытаешься узнать истинную суть этой самсары или кажущегося мира, то восприятие многообразия пропадает одновременно с восходом самосознания или осознания Бога. Стоит только истинной природе бесконечного сознания отклониться от равновесия на тысячную долю секунды, как проявляются все эти прискорбные иллюзорные творения. Различные виды творений – это своего рода отклонение сознания. Ну, такой можно привести пример. Когда ум йогина свободен, у него не появляется никаких концепций, то, соответственно, ничего не происходит. Он находится в пустотном, ровном состоянии. Когда его ум начинает беспокоиться или каналы двигаются, у него возникает намерение что-то делать, и внезапно это намерение материализуется, проявляется как целый мир. Таким же образом происходит творение различных вселенных. Социум, порождение общества – это творение различных кармических видений, различных живых существ. Это не то, чтобы нечто объективное, существующее само по себе. Все в этой вселенной состоит из сознания или из порождений различных сознаний. Выражением «брахман» мудрое указывает на состояние, в котором ты утверждаешься навечно в бесконечном сознании. Сущность нашего монашеского делания утвердится в бесконечном сознании. Не следует думать, будто это достается легко. За это следует побороться, приложив отнюдь немалые старания. И вы довольно много отдали, чтобы попасть сюда. И многим пожертвовали. Однако даже этого недостаточно. Далее Шива говорит, когда это состояние прерывается, возникает понятие мира как реальности. И отсюда начинается бесконечная последовательность многообразия. Боги, демоны, люди, демоны, растения и черви. Однако, если равновесие бесконечного сознания не нарушается, ты понимаешь, что истина всегда и везде присутствует сама по себе. Внешняя реальность появляется там, где происходит утрата естественного состояния. где утрата естественного состояния не происходит, то не происходит влияние внешней реальности. Это означает, что йогин постоянно ищет это естественное состояние. Он ищет природу ума до тех пор, пока в ней не утвердится. Есть те, кто получили вкус, есть те, кто в ней утвердились. Есть те, кто не утвердились, хотя получили вкус. Есть те, кто не утвердились и не получили вкус, но пытаются искать. Но может даже есть те, кто не утвердились и не получили вкус, и даже не пытаются искать. Но, по-моему, здесь таких не должно быть. И путь монашеского делания – это постоянный поиск природы ума с утра до вечера, без остановки. Это не то, что мы можем расслабиться и сказать: «Ну, я сделал великое дело, я пришел в монастырь, теперь вот можно расслабиться». Да ничего подобного. Один человек как-то еще в Крыму в году 99-м сказал: «Все, с вами Вишнудев, я пришел в монастырь, я словно пришел домой. Я чувствую такое воодушевление, я хочу расслабиться и все оставить». Но не тут-то было. Дело в том, что нам не следует думать, будто мы завершили великое дело, придя в монастырь, и этим все закончилось. Может быть, для мирянина прийти в монастырь – это действительно колоссальный шаг, какая-то черта в его жизни. Но черта в одной жизни – это означает всего лишь первая ступень в другой жизни. И вы попали в другую жизнь, монастырскую, а здесь вы находитесь на стадии младенца. И вам надо продолжать расти дальше, если вы хотите обрести пользу от пребывания в этой жизни, и ни в коем случае не почивать на лаврах. Дескать, я совершил великий подвиг, и я пришел в монастырь. Может быть, перед мирянами это покрасоваться, конечно, пойдет, но когда вы пришли в эту жизнь, вы здесь находитесь на первой, самой начальной стадии. И будьте уверены, что от вас потребуется отнюдь немалое моральное, волевые усилия с тем, чтобы продвигаться дальше. И именно тот, кто постоянно открыт к обучению и дальнейшему совершенствованию, он переходит на новые и новые ступени. Этих ступеней существует очень много. Природа ума находит тот, кто непрерывно ее ищет, тот, кто непрерывно обучается, как искать, тот, кто из года в год совершенствует свое мастерство. К примеру, если есть хороший лыжник, он, чтобы победить где-то, он заказывает самые дорогие ботинки, самые лыжи профессиональные, учитывает очки и легкий костюм, просчитывает трассу с секундомером. И он все делает так, чтобы завоевать, наконец, победу на предстоящей Олимпиаде. Он скрупулезно изучает трассу, он даже просматривает ролики с выступлениями своих соперников. Он учитывает каждую мелочь, чтобы реализоваться. Таким же образом и практикующий, он должен учитывать каждую мелочь для того, чтобы обрести свою реализацию и чтобы открыть природу ума. Он ничего не оставляет неизученным. К примеру, если я когда обучался, я слышал, что есть какая-то практика или инициация, я думал сразу: так, она должна быть у меня, непременно я должен ее изучить, я должен тщательно ее изучить и попробовать, что это такое. И когда мы обучаемся, мы, насколько возможно, прикладываем все усилия, чтобы скрупулезно проникнуть во все тонкости обучения. Далее Васиштха продолжает: «О Рама, сказав это, Шива принял мои благодарности и, благословив меня, удалился со своей спутницей Парвати. Проникнувшись его учением, я оставил свой старый метод поклонения и начал поклоняться вездесущему недвойственному сознанию». До этого Васиштха поклонялся форме и выполнял ритуалы. Шива устранил его иллюзии, сказав, что так он никогда не придет к пробуждению, и обучил его подлинному поклонению, поклонению тому, что не имеет формы, поклонению беспоклоняющегося, поклонению созерцательным присутствием, внутренним деланием. поклонение без ритуала, без чего бы то ни было, когда все заключается в принципе осознавания. Говорят, что когда подобные учения слышат люди высших способностей, то они радуются. Марпа об этом пел так. Нет, по-моему, Сараха. Когда высшие недвойственные учения слышат люди высших способностей, львята щерятся от радости. Но люди низших способностей, подобно овцам, дрожат от ужаса. Все зависит от того, к какому классу практикующих мы относимся. Если наши способности действительно выдающиеся, то когда мы слышим учение о природе ума, у нас волоски на коже встают дыбом от радости, и мы чувствуем, что это именно то учение, которое мы искали всю жизнь. Свободно от клеток, догм и ограничений, мы по-настоящему чувствуем себя счастливчиками, словно мы выиграли в какую-то очень редкую лотерею. Именно так чувствовал я себя. Поскольку мои духовные поиски включали самые мыслимые и немыслимые философии, оккультизм и религиозные школы, то, встретившись с учением Анутара Тантру, я наконец-то понял, это и есть та самая драгоценная жемчужина. Но если человек имеет определенные ограничения и не способен его ухватить, то такое учение может даже его напугать. Поэтому говорится, те, которые подобны овцам, дрожат от ужаса. Говорят, что когда Будда проповедовал учение о пустоте первым архатам, то у нескольких из них горлом пошла кровь, и они упали в обморок от ужаса. Далее Васиштха говорит: «О Раман, нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что нереальным? Воображаемый объект воображаемо описывается кем-то, и кто-то понимает это в своем воображении и воображает, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность присуща сознанию. С того времени, как я встретил Шиву, я поклонялся бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя вовлечен в самые разные действия. Я поклоняюсь высшему Я, неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе, и всеми действиями, естественными для меня». Истинный йогин поклоняется высшему Я всем тем, что приходит к нему само по себе. Что означает поклоняться всем тем, что приходит само по себе? Это означает интегрироваться со всем, делать все путем практики, все, что не приходит, объединять с присутствием, до тех пор, пока оно не превратится в чистое видение. Можно поклоняться работой, если вы в присутствии. Если вы в неприсутствии, конечно, вы работой не поклоняетесь, а вы делаете просто работу. Можно поклоняться медитацией. Можно поклоняться приготовлением просада, простираниями, соблюдением монашеского распорядка или беганием на лыжах. Коренной вопрос здесь один. Выполняете ли вы внутреннее делание или чего-то ждете? И когда человек чего-то ждет, то ему надо обратиться к священным текстам, и они ему укажут путь. Далее Васиштха говорит: «Владеть чем-то и принадлежать кому-то – это любимое желание и состояние всех воплощенных существ. Но йоги всегда бдительны». Еще раз. «Но йоги всегда бдительны». Это надо где-то в своем сознании написать золотыми буквами. И когда вы встречаетесь с какими-либо переживаниями, восприятиями, вы можете это себе напомнить. Мир может сходить с ума, но йоги всегда бдительны. Товарищ может спать рядом по домику, но йоги всегда бдительны, и я буду выбирать путь йогов. Мой ум может дурачить сам себя, но йоги всегда бдительны, и я буду выбирать путь йогов. И такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию. Приняв такую внутреннюю позицию, с разумом, полностью лишенных каких бы то ни было привязанностей, я брожу в этом ужасном лесу самсары. Если ты делаешь так, то ты не будешь страдать от несчастий. Васиштха говорит, что владеть чем-то и принадлежать чему-то – это любимое желание каждого, состояние всех воплощенных существ, потому что именно из-за этого желания они и родились здесь. Ум желает к чему-либо прилепиться, привязаться, принадлежать, соотнестись тебя с чем-то. Потому что когда он себя ни с чем не соотносит, ничему не принадлежит, он чувствует замешательство. Но практика самоосвобождения – это означает, наоборот, постоянно отлеплять его от всего, от чего бы то ни было, чему бы он не хотел прилепиться или принадлежать. Это постоянное обнаружение в себе Всевышнего Источника, который ни к чему не принадлежит и самодостаточен. И обретение этой внутренней самодостаточности – это и есть самоосвобождение, освобождение через самого себя. И даже когда вы практикуете гуру-йогу, это не значит, что вы прилепляетесь к гуру как к форме. Это означает, что, следуя пути гуру, вы обнаруживаете все большую собственную самодостаточность. То есть желание духовного учителя, чтобы вы обрели такую самодостаточность, которая бы поставила вас в один ровень с божеством. И вот такая бдительность, когда мы отлепляем свой ум от тенденции привязаться, и есть принцип поклонения бесконечному сознанию. И Васиштха говорит, что я занял такую позицию, и мой разум лишен каких бы то ни было привязанностей. Я свободно, не испытывая каких-либо проблем, брожу в этом ужасном лесу сансары. Если ты так будешь делать, то и ты не будешь страдать от несчастий. Почему возникают страдания, несчастья? Потому что ум раздираем противоречиями между возможным и желаемым. Ум хочет одно, а реальность другая. Ум хочет что-то из-за привязанности. И тогда ум никогда не на месте, он никогда не здесь и никогда не сейчас. Если ум здесь сейчас, он всегда находится в состоянии сантоши, довольства, удовлетворения. Он находится в предельном счастье. И тогда даже такие маленькие вещи, как еда, сон, служение, они вызывают большой восторг и погруженность в присутствие. Тогда ум находится в простоте, он ничего не желает и ничего не ищет собственного. Поэтому и мастера дзен говорили, высшая дхарма – это есть свой просад, спать ночью, подниматься утром, делать служение днем, ходить в зал за медитацией. Если ты понимаешь суть высшей дхармы, значит, ты понял природу ума. Но если ум желает чего-либо, то он никогда не удовлетворен, он всегда куда-то стремится забежать вперед, вместо того, чтобы быть в этом самом настоящем. И куда бы он ни забежал, он и там будет не удовлетворен. Это только кажется, будто он где-то может удовлетвориться. Потому что истинная удовлетворенность ума, она в принципе не вовне, она внутри самого сознания. Когда великое горе случается с тобой, исследуй истинную природу истины, как я тебе описал. Тебя не будут затрагивать страдания и восторги. Ты знаешь теперь, как все эти вещи появились и как они пропадают. Ты знаешь судьбу человека, обманутого иллюзией и никогда не интересовавшейся природой этой иллюзии. Единственный способ избежать проблем и страданий – это всегда заниматься исследованием истинной природы своего сознания. Когда мы исследуем природу ума, тогда нас не затрагивают ни страдания, ни восторги. Мы знаем, как эти вещи происходят из принципа природы ума и как они туда исчезают. Мы также знаем судьбы всех живых существ, которые не поняли этого, как они увлеклись иллюзией, и эта иллюзия омрачила их. Будьте уверены, что все живые существа еще как вращаются в сансаре. И все ваши друзья и родственники, и незнакомые, и знакомые, они вращаются в сансаре реально. И они будут в ней вращаться до тех пор, пока также не вступят на путь. Именно потому, что они находятся в судьбе человека в иллюзии. Человек обманут иллюзией. И он не то чтобы чуть-чуть обманут. Он ей очень сильно обманут. Он ей страшно обманут. Он ей ужасающе обманут. И это не какие-то слова. Каждый понимает, что существует смерть, страдания. Каждый понимает, что существует время. И время является ужасающим для обманутых существ. Кала, время, является благоприятным и не ужасающим только для святых и только для богов, те, которые не обмануты иллюзией. А для всех обманутых, даже для великих богов сансарных, время является ужасающим фактором трансформации. Поэтому все живые существа очень сильно обмануты. Пребывают в очень сильной иллюзии, в очень большой майе, в очень большой материалистичной обусловленности. И это на самом деле большая трагедия. Трагедия, которая не может не вызывать сострадания. Разумеется, когда мы смотрим в чистом видении, для нас даже этой проблемы не существует. Мы в чистом видении рассматриваем все недвойственно и говорим, ну, это Брахман играет, нет никаких проблем. Но на самом деле это с нашей точки зрения чистого видения. Но у обманутых живых существ нет никакого чистого видения. И когда вы им скажете, да это Брахман через тебя играет, не напрягайся ты так. Родился, умрешь, еще раз родишься, дадут новый там, тебе биоклон. Чего ты так тут развелся, женился, все это, потерял имущество, приобрел, упал и поднялся. И попробуйте вы такое ему сказать, что это игра все. Потому что у него нет чистого видения и самоосвобождения, и это совершенно реальные вещи. И когда время с ужасающим фактором трансформации приходит, это все предстает очень шокирующе для живых существ. Это и есть судьба человека, обманутого иллюзией, который никогда не интересовался природой этой иллюзии. Но йогин, который исследует свое сознание, он понимает такую судьбу, и он уже не следует за этой судьбой, он ее никогда не выбирает. Далее говорится, иллюзии не принадлежат тебе, и ты не принадлежишь иллюзиям. Такова нереальная суть этого мира. Поэтому не печалься. Дорогой Рама, ты есть чистое сознание, которое не затрагивает иллюзорное восприятие, разнообразие существования. Осознай это, о Рама, и оставайся в трансцендентальном состоянии сознания. Когда йогин исследовал природу своего сознания и понял его истину, иллюзии ему не принадлежат. Он может заниматься чем угодно, в зависимости от статуса. Мирянин, монах он или аватхута. В зависимости от того, каким правилам он следует, он тем и занимается. Главное понять свой статус и каким правилам ты подвержен. То, что хорошо для мирян, плохо для монахов. То, что плохо для монахов, хорошо для аватхутов. Есть разные жизненные уклады, есть разные статусы. И когда ты понимаешь, чему ты следуешь и каким правилам, если ты им следуешь безупречно, то все правильно будет. И такой йогин, чем бы он ни занимался в своем собственном статусе, он не принадлежит иллюзии, и иллюзии больше не принадлежат ему. И Рама в ответ отвечает: «О, мудрец, теперь я свободен от пыли двойственности, потому что я осознал, что все это воистину Брахман. и мой интеллект очистился и избавился от сомнений и желаний и даже вопросов. Я не желаю рая, и я не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием Твоей милостью. О мудрый, я пересек этот океан самсары, и я осознал полноту непосредственного самосознания. Oh.